столице 7 часов и 9 минут. Вы слушаете программу «Сельский час». Но он таким сельским у нас и будет. Ближайший разворотный час на эхе до 8. Потому что говорить будем о том, нужен ли нам телеканал «Сельский час». По распоряжению Дмитрия Анатольевича Медведева создается такая телекомпания, и она будет вещать нашей стране круглосуточно. Нужно ли нам это? Давайте об этом поговорим в этом часе по телефону 363-3659.
И смски присылайте на +7 985 970 45 45.
Сразу после прогноза погоды мы вам расскажем подробности этого проекта.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Вообще сейчас на улице у нас творится что-то совершенно странное. Еще час назад не было никакого тумана, ясное небо. Но вот сейчас я выглянул в окно. Напротив у нас здесь на Новом Арбате знаменитый дом книги. Я его не вижу. Только электронная вывеска, которая лампочками светится, она, естественно, заметна. А самого дома книги больше нет.
Такая завеса, синий какой-то туман, просто что-то невероятное. Но синоптики в гидрометцентре признались, да, на Москву, над Москвой дымка, но обещают, что через некоторое время распогодится и солнышко может
это
даже
это очень
появиться.
Мощная такая дымка, вам замечу.
Да, 0 градусов при этом в столице на целых 3 градуса опустилось.
За целый час похолодало в Москве на 3 градуса. Столь резкие перепады бывают очень-очень нечасто.
Но при этом синоптики оптимисты говорят, что все равно сегодня до +6 может подняться столбик термометров. Еще отмечу, что атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ну и говорят, что будет облачно с прояснениями. Все.
Есть хороший прогноз на следующую неделю. Но в понедельник еще температура так и будет, около 6-7 градусов. Но уже начиная со вторника синоптики прогнозируют в Москве +9. Ура!
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Наверное, нельзя встретить человека, который был бы в своей жизни всем доволен. Наверное, каждый испытывает, в какой-то сфере, в какой-то области определенную неудовлетворенность. Выяснилось, что в нашей стране есть люди, которым для полного счастья в этой жизни не хватает телеканала «Сельский час». Специально о проблемах, нуждах, заботах, перспективах нашего крестьянства и наших фермеров. Ну и, наверное, потребителей их продукции в том числе.
И как сообщается, что инициатива вроде бы исходила от первоцелинников таких, которые...
Первоцелинники, просьба не путать с первосвященниками.
Да, это вот люди, которые разрабатывали целину на Алтае. И вот когда Дмитрий Анатольевич Медведев побывал там, и возникла вот эта идея, что сельскому хозяйству мало уделяется внимания на нашем телевидении, поэтому стоит создать такой аграрный телеканал.
На эту тему вчера вечером довольно подробно написал интернет-сайт «Избранное.ру». Здесь есть и подборка исторических немножко материалов, то есть история проблемы. Вот мы сейчас процитируем. Называется это так. «Сельский час в эфире круглосуточно» или «Крестьянам будет чем заняться». В России будет создан цифровой телеканал с аграрной тематикой. Поручение о создании такого телеканала Минсельхозу дал избранный президент России Дмитрий Медведев. Об этом рассказал вчера журналистам министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Тем самым Дмитрий Медведев подтвердил, что не забывает свои обещания, даже если они предвыборные. Сайт «Избранное» напоминает, что во время недавней поездки на Алтай, тогда еще кандидат в президенты, Медведев неожиданно высказал идею создания спецканала для жителей села.
Один из федеральных телеканалов тогда рассказывал об этом так. Дмитрий Медведев встретился с так называемыми первоцелинниками, ветеранами, которые осваивали алтайскую целину. В живых их осталось не так уж и много. Первоцелинники...
Слезы по щекам так и текут.
Представляете, какие кадры им при этом показывали по телевидению. Первоцелинники приняли Дмитрия Медведева в свой круг, вручив ему памятную медаль, а он в ответ пообещал им организовать целый аграрный телеканал.
Дмитрий Медведев сказал: У меня вот тут возникла одна идея. Я сейчас вам по секрету скажу, а потом, может быть, озвучу ее на сходе. Надо создать аграрный канал, который будет работать круглые сутки. Сейчас есть технологические возможности для того, чтобы практически весь день показывали программы, посвященные селу, и о том, что происходит, и о том, в чем проблемы, о том, в чем достижения последнего периода, о том, как нормальный дом построить на селе. Сейчас ведь уже есть новые технологии. По сути, это будет такое пособие, концерты, чтобы были. Мне кажется, такая идея заслуживает внимания.
И, видимо, не удержавшись от радости, одна из женщин пригласила Дмитрия Медведева на танец, и они прямо в фойе местного театра, где проходит всероссийский, где проходил всероссийский сельский сход, закружились в вальсе.
Новый канал, по предварительной информации, будет учрежден Министерством сельского хозяйства и Россельхозбанком, 100% акций которого находятся в федеральной собственности. Таким образом, пишет сайт «Избранное.ру», круглосуточный сельский час будет оплачен деньгами всех российских налогоплательщиков. Между тем известно, что отечественное сельское хозяйство испытывает колоссальные трудности от отсутствия эффективной государственной поддержки, в первую очередь финансовой. Ни крестьяне, ни фермеры до сих пор даже не заикались о необходимости поддержать их вот именно телеканалом. Их больше интересовали закупочные цены на зерновые и мясо, цены на топливо, кредиты, технику, удобрения, о нехватке которых регулярно теперь, наверное, будет рассказывать новый сельский телеканал. В том случае, разумеется, если учредители разрешат ему говорить о том, что действительно волнует сельских жителей.
Вот это очень важная ремарочка, замечание сайта «Избранное.ру», что если действительно разрешат.
И последнее. Вещание этого замечательного, выдающегося телеканала начнется уже летом этого года. Все мы потенциальные его зрители, и поэтому давайте откровенно поговорим. Нужен ли нам с вами телеканал «Сельский час»? Телефон прямого эфира. Радио «Эхо Москвы». 363-3659.
И плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших смс-ок. Не стесняйтесь. Признавайтесь, как же вы жаждете узнать побольше о селе, о том, как построить дом. Вот концерты, опять-таки, как обещает нам Дмитрий Анатольевич, будут показывать. Видимо, народный фольклор. Так что рассказывайте. 363-3659. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Иван, фамилия моя Стариков.
Здравствуйте, Иван Валентинович.
Здравствуйте. Очень приятно, что узнаю. Я могу...
Сейчас, секундочку, я напомню. Вы же были у нас, по-моему, замминистра.
Я 10 лет работал директором совхоза.
Так.
Потом был зампредом Думского комитета, 6 лет замминистра. Потом председателем комитета Совета Федерации.
Иван Валентинович, вас очень плохо слышно. Вы, видимо, за рулем комбайна, я так предполагаю, или тяжелого тягача. Может быть, окошко прикройте, так нам будет легче разговаривать.
Все закрыто, я просто в аэропорт лечу. Ну ладно, я постараюсь говорить погромче, а ехать потише.
Давайте.
Дело в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев, вступив 7 мая в должность президента на инаугурации, уже столкнется в мае месяце с серьезными проблемами социальными. Россия критическим образом стала зависима от экспорта продовольствия. Поверьте, я здесь не выступаю как традиционный аграрный лоббист, но в течение, находясь долгое время во власти, и в законодательной, и в исполнительной, федеральной, я могу абсолютно уверенно и твердо сказать, что, к сожалению, в стране не выработалась аграрная политика. Она носила такие временный, спонтанный характер. Я, если это не утомит уважаемых радиослушателей, просто три цифры приведу. Сегодня почти 70% свинины, производимой в России, 50% говядины, половина молока, 40% яиц, почти 100% картофеля производится в личных подворьях.
То есть государство ни при чем здесь?
Государство здесь ни при чем, просто для многих крестьян бывшие коллективные хозяйства стали, по сути дела, предприятиями по обслуживанию личных подворий. Кое-где путем ночного перевоза там они зерновые, комбикорм так называемый, везут для своей скотины. И вот здесь мы сталкиваемся с одной проблемой. Поверьте мне, я все-таки лет 10 назад сам расстался с собственной коровушкой. Вот, и могу в эфире объявить конкурс, кто быстрее меня вручную подует нет коровы. Но дело в чем? Для того, чтобы сегодня прокормить сельскую семью, не получая в среднем хозяйств, которые выплачивают заработную плату, достойную не более 10%. В остальных происходит традиционная схема. Человек держит две коровы, два теленка, так называемых подростка, два теленка, это шесть голов крупнорогатого скота, пять-шесть свиней, ну там птицу, овец, коз, где как в разных регионах. И вот здесь наступает такой момент, когда этому человеку это выращенное нужно продать.
И вот и тут вот ему поможет новый телеканал.
Вот тут он не может попасть на рынок ни одного крупного города. И вопросы о восстановлении потребительской кооперации один из главных, я считал, был бы приоритетов национального проекта.
Иван Валентинович, скажите, пожалуйста, все-таки, на ваш взгляд, вот зачем Медведев это все с телеканалом сельскохозяйственным придумал?
Я думаю, если Медведев действительно хочет реально вникнуть в проблемы сельского хозяйства и горожан, кто потребляет это, то этот телеканал может получиться. Но если это будет телеканал, на котором будет, так же, как и на федеральных телеканалах, стоп-лист, людей, которые, как вы правильно сказали, не могут выразить свою позицию, потому что есть, я уж такое слово не побоюсь, и аграрная позиция, которая считает, что не может быть единой политики. Она может в одном случае нужно поддерживать сельскохозяйственное производство, как, допустим, в Ставропольском крае или в Краснодаре, а в другом случае доходы населения в сельской местности, как, допустим, в Костромской или Ивановской областях. Вот в чем проблема. Так вот, если на доступ на этот телеканал будут иметь люди, имеющие отношение к сельскому хозяйству и к его производству с разных позиций, то я думаю, это будет полезно.
Вы фантазер, Иван Валентинович. Я думаю, учитывая то, кто является учредителями этого канала, вашим мечтам сбыться не суждено. Это Министерство сельского хозяйства и Государственный Россельхозбанк. Вот я думаю, здесь все понятно. Спасибо большое, Иван Валентинович. Время.
Да,
правда, поджимает.
Вам,
удачного вам полета, дороги в аэропорт, не опоздайте. На самом деле, очень рад, что Иван Стариков, который к сельскому хозяйству имел самое прямое отношение, действительно работал и в правительстве у нас, и в Совете Федерации, где этим плотно занимался, что он для начала нам обрисовал картину. Картину состояния нашей аграрной отрасли в канун появления сельскохозяйственного круглосуточного телеканала. Я думаю, что вот сейчас нам легче теперь всем представить, у кого есть нужда в этом телеканале? Или, точнее, в чем нуждаются люди, которые работают на селе? В телеканале или в инвестициях для того, чтобы поднимать свои подворья, свои фермерские хозяйства? Ну что, 363-3659.
И плюс 7-985-970-45-45. Ситуацию мы вам обрисовали, теперь высказывайте свои мнения. 363-3659, еще попробуем. Один звоночек. Доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Вадим.
Вадим, где вы живете?
Я живу в Екатеринбурге.
В самом городе или в области?
Нет, я живу на селе. Вот сейчас переехал в Екатеринбург, потому что на селе жить невозможно.
Вам там телеканала не хватало?
Нет, телеканал это вообще это какой-то бред. А что нам будут показывать? Я вообще не понимаю. А разрухи? То, что у нас все разрушили? Все развалили.
Вот только тогда, когда это покажут по общенациональному телевидению, тогда Гордеев, тогда Медведев увидят реальное положение дел и поймут, надо что-то делать.
А что, Медведев не знает реальное положение дел на селе?
Ну, как вы думаете, когда он приезжает вот в эти, что сейчас существует, колхозы, совхозы, фермерские хозяйства, ему показывают, что от него показывают? Потемкинские деревни наверняка. А так он по телевизору увидит правду.
Он правду не увидит никогда, потому что Минсельхоз, как вы говорите, развитие, никогда это не покажет. Понимаете? Вот то, что у нас было, и то, что у нас сейчас, это кошмар. У нас было столько ферм, у нас был откормочный совхоз, и сейчас не осталось ни одной фермы. Понимаете?
Скажите, Вадим, а почему уехали с села?
Ну вот представьте, вот я в городе зарабатываю 20 тысяч в месяц. Чтобы мне заработать 20 тысяч на селе, мне надо вырастить, ну сейчас скажу, ну две свиньи. грубо говоря,
ну,
в месяц.
По-моему, это не так
много. Это 24, это только чтобы получить эти деньги, понимаете?
То есть это в год на 24 хрюшки вырастить?
Ну что,
это не вас... вырастить, это только вырастить, а еще их надо кормить, за ними надо убирать, им надо корма купить.
Там, нет, ну с другой стороны, посмотрите, 20 тысяч это в городе, это ты действительно нуждаешься в деньгах, а на селе-то у тебя половина все... этой суммы или больше, это все натура же. Там вот у вас ходят готовое мясо, своя молочко,
картошечка,
яички, все есть.
Нет, у меня картошечка, все есть, это я для себя выращиваю.
То есть вы читаете из этих 20 тысяч, уже меньше вам должно там требоваться на селе?
Да, нет, это неправильно, потому что у нас цены на селе даже выше, чем в городе, вот у нас здесь. Вот в магазин придешь, у нас выше цены, даже на тот же сахар, на ту же муку, на все.
Слушайте, Вадим, если все так переедут в большие города, кто же нас-то кормить будет?
А кто кормить будет? Вот я не знаю. Господин Медведев, наверное, канал откроет, и этот канал будет кормить всю Россию.
По телевизору будет патока разливаться по всей стране.
Да, будет вообще. У нас изобилие полное будет.
Спасибо большое, Вадим. Спасибо, удачи вам. Да, интересно. Александр предполагает, что, возможно, телеканал – это выполнение Медведевым его предвыборных обязательств. Не только вот там на Алтае с тетушками, с которыми он танцевал, но вот еще, например, перед аграрной партией, ее лидером Плотниковым. А я напомню,
кстати,
что
да,
аграрии вместе со справедливороссами, единороссами и гражданосильцами выдвигали Медведева кандидатом в президенты, и, возможно, без их поддержки он бы и не победил. Вот теперь приходится расплачиваться, открывать специально для них телеканал. Проголосуем давайте. Если вам нужен круглосуточный телеканал, посвященный сельским проблемам, такой сельский час, круглые сутки, нон-стоп цифровой телеканал, звоните по телефону 660-0113.
Ну а если вам такой телеканал не нужен, набирайте 660-0114.
Голосование пошло.
Если вы хотите, чтобы был и существовал телеканал «Сельский час», ну или как-то иначе он будет называться, ну вот на эти все темы, аграрные 660-0113.
Но если вы считаете, что такой канал не нужен, 660-0114.
Еще несколько смс-ок, потому что до перерыва звонок не успеем принять. Если правду он будет говорить, то канал окажется слишком мрачный. А если врать, скрывать, обходить острую иглу, то тогда... Зачем он нужен, спрашивает Маргарита. Готов подписаться под вашим вопросом, Маргарита. Именно так. Реймон говорил о цифровом телевидении. В таком формате возможен вполне сельский час, считает Алекс. Вот название уже придумал Юрий из Ярославля. Например, один из вариантов. Лесоруб ТВ.
Ну, это такая специализация узкая. Мы говорим о всем сельском хозяйстве.
Человек труда обязан иметь свой канал. Уверен, Николай из Перми. Евгений из Пензы считает, что крестьянам надо помогать деньгами, а не этим теле... Не совсем понимаю, что за слово. То ли телеотстоем, то ли что-то в этом роде. Надо ли и будет ли оно доступно самим жителям села? Но уверен, что цифровые устройства для приема будут в каждой деревне, в каждом ауле, в каждом фермерском хозяйстве. Продолжение аграрной темы на эхе через 7 минут.
Разворот.
Столица 6 часов и 9 минут. Доброе утро.
Доброе утро.
Алина Гребнева.
И Владимир Варфоломеев.
Мы, как всегда, представляем этой весной пока утренний субботний разворот на эхе. Нынче 15 марта, и мы вас всех приветствуем.
Еще раз доброе утро.
3 часа у нас традиционно впереди. Будет много разговоров на политические, а также медийные, то есть телевизионные темы. После 8 в связи с неожиданным объявлением съезда партии «Единая Россия», давайте подумаем, может быть, все это делается ради того, чтобы с большой помпой уходящий президент Владимир Путин смог бы как-то компенсировать недостаток своих, ну, если не полномочий, то хотя бы статуса. Возможно, ему будет предложено вступить в Единую Россию, а может быть, даже и возглавить. Давайте на эту тему пофантазируем после 8.
После 7 будем обсуждать с вами аграрный сельскохозяйственный телеканал, который совсем скоро будет вещать на всю Россию и рассказывать о трудностях жителей села.
Но и о перспективах тоже. Дмитрий Анатольевич распорядился, чтобы такой канал, насколько я понимаю, уже летом начал работу. Нужен ли нам круглосуточный сельский час? Об этом поговорим после 7. Ну а в этом часе снова о Путине, о Медведеве. Главные герои у нас, да и в целом в этой стране, одни и те же. Повторяются каждый день из раза в раз. Вот в новостях прозвучала информация о том, что якобы 2 марта, когда у людей был праздник, 3-го. Все отмечали 2 марта, 2-го, победу, да, демократии, злодеи готовили покушение и хотели убить, застрелить и Владимира Владимировича, и, видимо, Дмитрия Анатольевича. Вот такая информация сегодня появилась, но стоит ли ей доверять? Об этом сразу после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Метеоскоп.
В Москве сейчас плюс 3 градуса, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность 91%. Ветер слабый и обещают, что днем может быть переменная облачность, небольшие осадки. Днем до плюс 5 градусов, завтра, ну, примерно такая же погода, может быть, на 1 градус будет поменьше, говорят синоптики.
А зато уже на следующей неделе,
да,
все выше и выше,
серединки.
И выше. Нет, 7 это в понедельник, а во вторник и среду уже до 9.
Красота, красота. Весна полным ходом наступает. Ну, может быть, быстренько напомню, что самым жарким погода 15 марта была в 1975 году, плюс 8. Ну и холодный день, этот день был в 1963, минус 18. Какой кошмар.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
Напомню, как можно с нами пообщаться в этом часе и как можно прозвучать в прямом эфире «Эхо Москвы». Для этого надо позвонить по телефону 363-3659 и дождаться, пока Алина Гребнева выведет вас в эфир и все вас услышат. Можно нам также написать.
Отправляйте свои смски на плюс 7-985-970-45-45.
Сегодня газета «Твой день» написала о том, что предотвращено покушение на президента. Вот есть такая газета «Твой день». Люди относятся к ней по-разному. Тираж у нее очень и очень весомый. Но кто-то говорит, что это желтое издание. Называют таблоидом, который не вызывает доверия. Но, однако, люди читают, и периодически в этой газете появляются сведения, которых в других средствах массовой информации просто нет. Кстати, по слухам, это не подтвержденная информация, это предположение, новостной информационный раздел этого издания, ну, то ли курируют, то ли с ним близко связаны люди из пресс-службы президента. Ну, вот ходят по рынку такие слухи. Так вот, газета «Твой день» сегодня написала о том, что предотвращено покушение на президента. Мы сейчас процитируем эту статью, а затем вместе с вами поговорим. Вот стоит ли... Вот верите ли вы, что 2 марта кто-то пытался убить и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева? В данном случае, может быть, будем говорить не столько об уровне доверия к самому изданию, а доверяем ли мы нашим спецслужбам, которые периодически рапортуют о том, что вот они разоблачили, раскрыли, предотвратили 2 миллиона террористических актов, а потом где-нибудь как-нибудь один как грохнет, вот этот один они упускают. Ну вот давайте вот об этом поговорим. А пока сама статья. Как стало известно газете, в день выборов, то есть 2 марта, сотрудниками ФСБ был предотвращен теракт, целью которого было физическое устранение президента России. За несколько дней до этого у сотрудников Лубянки появилась оперативная информация о том, что первому лицу государства угрожает опасность. Источник сообщал, что организаторы покушения арендовали квартиру в одном из домов на Садовнической улице. Туда якобы уже завезли необходимое оружие, которое должно было использоваться 2 марта. Сообщалось имя и приметы главного исполнителя чудовищного замысла. Им должен был стать 24-летний уроженец Таджикистана Шахвилат Османов.
Вечером в день выборов на Красной площади был запланирован грандиозный концерт. Возможное присутствие на нем действующего и будущего президента Владимира Путина и Дмитрия Медведева секретом не являлось. По замыслу организаторов праздничного мероприятия, Путин с Медведевым должны были выйти из Спасских ворот Кремля и пешком спуститься по Васильевскому спуску к открытой площадке. Ну, собственно, мы все это наблюдали на экранах телевизора. Таким образом, со стороны Садовнической улицы для опытного стрелка оба руководителя становились легкими мишенями. Уже днем спецслужбами тщательно проверялась информация о готовящемся покушении на первых лиц страны.
К вечеру логово террориста было найдено. Вскоре был отдан приказ на штурм. В 20:00 сотрудники спецподразделения ФСБ провели штурм помещения, в котором снайпер скрывался. Сопротивление подозреваемый не оказал и был в считанные секунды заключен в наручники. Задержанным, как и сообщалось в оперативке, оказался Шахвилат Османов. При нем был обнаружен целый арсенал стрелкового оружия, среди которого была винтовка иностранного образца с оптическим прицелом.
Вскоре после штурма президент Путин вместе со своим преемником Дмитрием Медведевым прошли по Васильевскому спуску и поднялись на сцену. Весь их маршрут следования, а также все, что происходило на сцене, очень хорошо просматривалось из окна квартиры, в которой был задержан Османов. В тот момент, когда Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич выступали под овации многих тысяч москвичей и гостей столицы, задержанный уже давал первые показания.
Пока террористу предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Как-то скромно. Османов не стал отрицать, что оружие принадлежит ему, однако пока он не смог объяснить, для чего 24-летнему парню понадобилось оружие с оптическим прицелом. Также остается без объяснения тот факт, что срок аренды квартиры Османовым истекал именно 2 марта. Сейчас правоохранительные органы совместно со спецслужбами ведут активную работу по выяснению организаторов покушения. Вот она вся эта статья. Можно в ней найти и фотографию самого этого, ну, типа несостоявшегося террориста. Молодой человек в красной футболке, если мы с Алиной не ошиблись, то это футболка с логотипом, похожа на фирменную футболку
Московского государственного университета.
Ну, может быть, мы ошибаемся, но очень похоже. Вот такая эта история. Судя по публикации, на самом деле улик в отношении арестованного Шахвилада Османова у наших спецслужб не очень много. Ну, что они могут ему предъявить? Ну, да, оружие при нем, безусловно, в том числе и с винтовкой с оптическим прицелом. Наверное, на ней есть и отпечатки пальцев, так что все это в суде не рассыпется. Но оружие могло просто там храниться. Оружие могло быть предназначено для совершения каких-либо других преступлений. Может, там деньги из бизнесменов вытрясать. Ну, вот срок аренды именно до 2 марта или по 2 марта включительно. Но это может навести на некие размышления, не слишком развлекательного свойства, но коллегию присяжных, может быть, это не убедит. Ну, мало ли что до 2 марта. Совпадение такое случается. В общем, вот такая история. Верите ли вы, давайте сыграем в игру, верю, не верю. Верите ли вы в то, что на Владимира Путина и Дмитрия Медведева 2 марта действительно готовилось покушение?
3-6-3-3-6-5-9, наш телефон, и присылайте свои смс-сообщения на 970-45-45, код +7-9-8-5.
Прежде чем мы примем ваши звонки и почитаем ваши депеши, еще одна короткая, что называется, информация к размышлению. Вот все это, возможно, было бы не слишком серьезно, если бы мы не помнили, что буквально в начале этой недели директор ФСБ у нас рапортовал о предотвращении нескольких диверсионно-террористических актов. Николай Патрушев, тогда выступая на заседании, по-моему, Национального антитеррористического комитета, говорил, что бандиты готовили эти диверсии и теракты как раз во время выборов. Но никаких деталей он не раскрыл. Может быть, имел в виду Николай Платонович и вот эту историю на Садовнической улице. А может быть и нет.
Ну вот что? Столько совпадений последнего времени. Что же думаете вы по этому поводу? 363-3659. Попробуем послушать первый звоночек. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Как вас зовут, представьтесь?
Меня зовут Владимир.
Владимир, вы верите?
Я звоню с Москвы. На 2 марта был день моего рождения. Я очень был огорчен так называемыми этими выборами.
Владимир, мы не говорим о выборах.
Дайте мне закончить.
Нет, про выборы не будем.
Не будем про выборы.
Нет, все, спасибо.
До свидания, Владимир.
Всего доброго.
С прошедшим вас днем рождения.
Да, еще один звоночек попробуем. 363-3659. Алло.
Алло.
Доброе утро, радио, приглушите, пожалуйста. Давайте, слушайте нас в телефоне.
Да, я вот, извините, я не расслышал фамилию.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, а
в студии вас... Алина Гребнева и Владимир Варфоломеев.
Да, Варфоломеев, точно. Значит, голос я узнал.
Я слушаю, мы слушаем вас.
Значит, в эту утку я, конечно, не верю однозначно, если по поводу вот вашего вопроса.
Так мы только этот повод и обсуждаем. А что вас смущает в этом, Андрей?
Да вы знаете, у меня сын работает в Москве, в Министерстве по налогам и сборам.
Угу.
И я там пообщался немножко с ребятами, с фэшками, и такого быть просто не может.
Ну, что вы имеете? Что значит «не может быть такого»? Что в России нет людей, которые бы хотели физически устранить Путина и Медведева? Таких людей нет? Или настолько хорошо работают наши спецслужбы, что все поползновения пресекаются на самом раннем этапе? Что значит «не может быть»?
Я думаю, второе.
То есть настолько профессионально работают органы госбезопасности?
Да, да, да. Да, и очень плотное кольцо.
Угу. Ну, наверное, поэтому, если была та квартира, то ее и вычислили. Если все находится в пределах прямой видимости от Красной площади до этого дома на Садовнической.
Да вообще, вы сами понимаете, что такое, допустим, арсенал оружия? Вы сами вот только что сказали.
Ну, что значит арсенал? Там, наверное, может быть, 10 винтовок лежит или 5 автоматов. Вот тебе арсенал.
Володь, какому киллеру нужен арсенал?
Ну, в общем, если он один... Если там не планируется нападение отряда боевиков, зачем ему остальное оружие?
Если там не берут, так сказать, Кремль боевым отрядом, то...
Надеюсь, что до этого никогда дело не дойдет. Андрей, скажите, а вы сами в звании в каком-то?
Нет, я юрист. Я просто работаю по гражданке.
Спасибо большое, Андрей, благодарю вас. Кстати, вот спасибо. Вот обратил он наше внимание... На этот арсенал оружия. Действительно.
Ну,
вот во всех фильмах и в детективах, которые мы смотрим и читаем, там идет человек на задание, киллер, если ему кого-то заказали, что-то такое у него есть, задание, то он идет, конечно, там с футляром от скрипки, в которой разобрана винтовка.
И потом быстро испаряется, все это складывается, и человек исчезает.
Ну и, как правило, все оставляет там на месте. Действительно, зачем ему арсенал, вот этому, как его там герой зовут, Шахвилат Османов? Может быть, виновный человек, может быть, невиновный. Интересно, интересно. Рита пишет, если бы хотели, то наверняка бы застрелили, дескать, промахов не было бы. Ну, не знаю, Рита. Кстати, вот я не соглашусь с тем аргументом Андрея, что вот если плотно и качественно работают органы госбезопасности, то никакое покушение состояться не может. На самом деле специалисты говорят, что устранить, в принципе, в мире можно любого человека, какой бы высокий пост он ни занимал. А проблема, ну или не проблема, наоборот, счастье вот для всех нас, нормальных людей, в том, что большинство киллеров, они не смертники, и они рассчитывают на то, чтобы, отстрелявшись, уйти безопасно и сохранить самим себе жизнь. То есть это не шахиды какие-нибудь. И поэтому подобраться на безопасное расстояние к объекту, убрать его, убить, а потом самому смыться, вот это практически невозможно в современном мире. А с расстояния 1-2 километр, там, сделал несколько выстрелов и по-быстрому проходными дворами ушел, наверное, так. Тем более, помните же, да, вот что, Беназир Бхутта у нас не охраняли, или что, Джона Кеннеди у нас не охраняли. Случаев таких много в самых разных странах, где спецслужбы работают очень и очень порой хорошо, но это не всегда, к сожалению, спасает людей, к сожалению.
363-3659, много звонков. Доброе утро. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут, представьтесь?
Меня зовут Иван Лосевич, я с Красноярского края, город Назарово звоню.
Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Ну что, доверяете этой информации?
Да вы что, это смех вообще и бред такой, что уму непостижимо.
А что именно вас так рассмешило, Иван?
Вы знаете, в чем дело? То, что сейчас у нас в России вообще происходит, то, что у нас происходит, это вся смена власти, им как-то надо подтвердить их нужность, я так понимаю.
Вы имеете в виду спецслужбы?
Спецслужбы, вот именно вот эта передача власти КГБ отстоял, Путин в КГБ, значит, отруководил...
Нет, смотрите, Иван, кто должен подтвердить свою нужность? Я не совсем понимаю.
Вот это вот руководство страны, которое сейчас пытается, я считаю, так бесцеремонно захватить власть.
Нет, а зачем им тогда, простите, я не понимаю, распускать слухи о том, что вот на нас покушались? Какой смысл? Что это дает?
Ну, а что? Я считаю, что вот они считают себя как бы спасителями нашей нации.
Нет, что, а что дают слухи? Слухи о попытке покушения на них.
Ну,
ничего, считаю, по-моему, они не прибавляют. Не знаю, Иван, спасибо. Мне эту версию очень тяжело принять, на мой взгляд, она, ну, одна из самых невероятных. Я могу предположить и допустить, что, например, органам госбезопасности выгодно придумывать такие истории, чтобы себя представить в выгодном свете.
Такие пиар-акции.
Смотрите, какие мы крутые, смотрите, какие мы умные и толковые. Мы спасли двух президентов сразу от покушения. Дайте нам за это и звездочки, и звезды на мундиры, и дайте нам повышения должностные и так далее. А самим-то этим людям зачем? Ну что вы, Иван, я думаю, что все это не так. Все это весьма смахивает на организованную утечку, пишет Валерий из Бессоновки, а молчание властей будет это лишь подтверждать. Вот вы не уточнили только, Валерий, одно, собственно, причину, зачем нужна вот эта утечка информации. Понятно, что это утечка, там не приводится никаких источников, просто говорится, как стало известно. Это распространенная формула. Вопрос: зачем? Зачем? Брехня все это, пишет Алексей. Навряд ли. Это больше похоже на покушение на Сталина, предполагает Алекс. Но на Сталина тоже, знаете, не самый-то лучший вариант. Еще можно вспомнить 35-й год и покушение, и убийство, собственно, Кирова. К чему это потом привело? Не дай бог, чтобы это было какое-то повторение могло иметь. Я не верю в это, но кто мог предполагать заранее, где появятся Путин и Медведев, чтобы... снять для этого квартиру, Сергей из Тюмени. Но можно было предположить, что Путин, по крайней мере, придет на концерт, потому что не случайно автобусами из соседних областей свозили сюда проверенную прокремлевскую молодежь, которая стояла на Васильском спуске. Тогда, помнишь, мокрый снег, дождь. Они,
серость.
Бедняки, там стояли и ждали. Вот чего ждали? Не просто так такие концерты. Я думаю, что, ну, в конце концов, люди, которые покушаются на... или пытаются, да, возможно, покушаются на высокопоставленных лиц, у них же есть источники информации.
Какие-то данные они получают.
Какие-то утечки происходят.
Засекреченные информации.
Это все очередная утка гыбни, так пишет Антон из Омска. Они же ни на что не способны, кроме как заниматься политическим сыском. Захотели бы убить, сделали бы это не мешкая. Насмотрелись точку обстрела. А, это новый голливудский фильм как раз об убийстве президента, если не ошибаюсь. Хотел сходить, еще не посмотрел. Фильм о том, как, по-моему, американского президента во время визита его в одну из европейских стран, если я не путаю сценарий, его убивают, а затем это преступление показывают с разных точек зрения и с разных точек, глазами разных
очевидцев,
людей. Да, там видеозаписи. И в зависимости от того, от чего лица мы наблюдаем за этим преступлением, картина складывается совсем по-иному. Ну, может быть. Спасибо, Никита, что об этом нам напомнили. Продолжим разговор, чтение ваших депеш и прием телефонных звонков в прямом эфире. После новостей минут через 7 будет обязательно инголосование. А сейчас культурная афиша. Анна Трефилова нас ждет.
Разворот.
В столице 6.35 мы продолжаем борьбу с терроризмом.
Разворот.
Напомню, в газете «Твой день» сегодня появилась большая статья о том, что 2 марта вечером наши доблестные спецслужбы, а именно ФСБ, предотвратили покушение на президента. Не уточняется, на которого, но, скорее всего, в лазерном прицеле в объективе могли оказаться оба наших национальных достояния, и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Вот мы спрашиваем вас, верите ли вы в то, что на Путина и Медведева действительно готовилось покушение? Патрушев неплохой драматург, пора издавать собрание сочинений, он фантазер, пишет нам Эмил. Андрей делает вывод о том, что теперь точно ясно, кому принадлежит газета «Твой день». Видимо, принадлежит Патрушеву. Я бы не торопился с этими выводами, Андрей. Это очень хороший предлог увеличить штат и ФСБ, и Федеральные службы охраны, предполагает Виктор из Челябинска. Краток Михаил из Перми. Ну и бред. Давайте мы проголосуем. Если вы верите в то, что на Путина и Медведева действительно готовилось покушение, позвоните нам по телефону 660-0113.
Но если вы не верите и тоже, как Михаил, считаете все это бредом, ваш телефон 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы верите в то, что на Путина и Медведева действительно готовилось покушение, 660-01-13.
Не верите, набирайте 660-01-14.
Быстро-быстро побежали циферки, есть еще у нас несколько их. 363-3659, это телефон прямого эфира.
И плюс 7985-970-4545, это телефон для смс-ок. Очень много звоночков.
Так не будем тормозить.
Да, 363-3659. Доброе утро. Алло.
Доброе утро, Александр из Саратова.
Да. Здравствуйте, Александр.
Ну, естественно, не верю здесь этот бред, потому что газета откровенно желтая, равно как и «Комсомольская правда», всем известная, и газета «Жизнь». Вот,
но
и...
это же не означает автоматически, что все то, что они публикуют, что это вранье. Правда ведь, Александр?
Нет, конечно, не все. Но здесь совсем уж такие вымышленные совпадения. Например, вот то же самое, там, 2 марта заканчивается срок аренды квартиры, что непонятно, какие-то деньги экономили заказчики этого преступления, какие-то там несчастные $200-300, ну, сомневаюсь. И, как бы, источники, опять же, не названы, как это делается в подобных таблоидах. Ну, и много чего еще такого вымысла для вот народа, который читает, публики, которая читает подобные газеты, для того, чтобы создать миф. Просто народ на эти вот нюансы, может быть, если обратить внимание, то не как вот я или там как вы, а так, что да, да, вот все сходится вполне реально, да, вот могли убить, и наши доблестные КГБ предотвратили покушение. Хотел бы вам напомнить, я в СМС не написал, что 13 февраля у нас в Саратове был застрелен обл.прокурор, вот, Евгений Григорьев. И только 13 марта, спустя ровно месяц, назвали имя предполагаемого исполнителя.
Ну, смотрите, Александр, иногда нашим спецслужбам удается получать упреждающую информацию, потому что все-таки есть информаторы, там, ну, условно, стукачи и так далее. И слава богу, что они работают, по крайней мере, в террористических и бандитских группировках. Иногда таких сведений заранее получить не удается, и тогда погибают прокуроры. По-разному случается.
Нет, ну, возможно, но здесь я сомневаюсь, что действительно за Патрушев это отделение предотвратило такое серьезное покушение. Скорее, просто вот они играют на себя, в принципе, сам не
А вот на ваш взгляд, Александр, кто играет? Вот кто это, вот если это сказка, кто ее придумал?
Ну, вот сотрудники администрации президента и ФСБ, которые, вот, как вы говорили, по некоторым данным курируют подобные издания, в том числе «Твой день», для того, чтобы как бы нажить свои политические очки, в том числе Патрушеву нужно, наверное, чтобы должность сохранить, чтобы как бы выслужиться, что ли, сделать миф о том, что вот, может быть, действительно что-то предотвратили, какие-то мелкие преступления там, в ряде регионов, но такого уровня вряд ли, не то чтобы не могли предотвратить, конечно, может быть, и могли, но вряд ли эта история имела какой-то реальный...
Спасибо большое. Спасибо, Александр. Благодарю вас. 363-3659. А что вы думаете об этом? Не стесняйтесь, звоните и голосуйте в нашей электронной системе и пишите, например, как Сергей из Барнаула. Какая чушь! Если бы и был заказ, то его поручили бы суперпрофессионалу, а не таджикскому гастарбайтеру. Все это сделано ведомством Патрушева и им лично. Полагает Сергей из Барнаула, и я с ним, конечно, не согласен, для оправдания своей бестолковой деятельности, заключающейся в основном в борьбе с Мараря, с Ломазян и немногочисленной оппозицией. А что вы думаете об этом?
363-3659. Доброе утро.
363-3659. Доброе утро.
Радио, выключите, пожалуйста.
Я в эфире, да?
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Я из Оренбурга звоню. Ну, вы знаете, я тоже не верю, что было покушение. То есть
пишут о попытке покушения, да, она предотвращена.
Да. Дело в том, что я просто вот с моей точки зрения, вот я анализирую как бы прессу и все, и просто не вижу причин, по которым бы было покушение на этих людей. То есть, мне кажется, все такие силы основные, все устраивает, то есть, все устаканено.
Неужели вы думаете, Сергей, что в нашей 140-миллионной стране нет там одного-двух отморозков, которых все это настолько не устраивает? По каким-то причинам, может быть, денежным, я не знаю, что они готовы решиться на такое страшное преступление?
Ну, может быть... Знаете, как весеннее обострение, какие-то психи там что-то задумали, то есть, ну, нормально поймали их там, если на самом деле. Ну, что вот так вот по-серьезному, я что-то в это не верю.
Угу. А если, а что, подождите, а есть еще же вариант, вот я сейчас пытаюсь представить, кто является врагами наших лидеров, а что, например,
международный терроризм.
Нет, ну, хорошо, Аль-Каида или... там, Закаев, находящийся в Лондоне, или ЦРУ с МИ-6, они разве не могли бы заказать?
Нет, МИ-6 и ЦРУ точно нет.
Почему нет?
И Закаев точно нет.
Почему? Нет. Они не враги знаю. Нашей Родины.
Не знаю. Что-то... Просто вот это долгая тема для дискуссии, мне кажется, но...
Мы травим своих врагов в Лондоне, они могут своих врагов пытаться застрелить в Москве. Глаз за глаз.
Ну, не знаю, нет, я все-таки в это не верю, как-то все театрально более.
Спасибо большое, Сергей. Знаете, вот театральность, пьеса, сценарий, все это напоминает тогда, когда удается предотвратить, когда удается заполучить в свои руки возможных киллеров. Они начинают петь на допросах, слагая настоящие поэмы, а потом журналисты на основе этого пишут репортажи, а дальше действительно сценарии и кино. Вот здесь все это похоже на такое нечто искусственное, нечто придуманное. А вот если удается довести свой коварный, зловещий замысел до конца, здесь уже не так весело получается. Если была эта попытка, по-моему, надо сказать огромное спасибо нашим спецслужбам, которые все это предотвратили. Валерий пишет. Покушение могло планироваться и на самом деле. Причина в колоссальной популярности нашего президента, популярности как положительной, так и отрицательной. Лавры Герострата и Освальда Ли Харви не дают покоя многим неуравновешенным людям, пишет Валерий из Бессоновки. Идет голосование полным ходом. Если вы верите в то, что на Путина и Медведева действительно готовилось покушение, позвоните, не стесняйтесь, 660-01-13.
Но если вы этому не верите, то набирайте 660-01-14. Еще можете набрать 363-3659 и попасть к нам в прямой эфир. Доброе утро, алло. Здравствуйте. Алло. Нет, не хотят с нами по этому номеру разговаривать.
Другого номера у нас для вас нет, поэтому все равно 363-3659, просто мы возьмем другую линию.
Да, попробуем вот эту. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Юля звонит.
Скажите, Юля, вы имеете отношение к спецслужбам?
Нет, конечно.
Просто хотелось бы с профессионалами поговорить.
Кто признается? Юль, ну вы верите, не верите?
Ну, знаете, у меня 50/50 на самом деле. Если бы была бы газета бы другая, бы вот опубликовала бы это, то многие люди бы верили. А так как это, как говорится, желтая газета, то очень многие сомневаются. Но на самом деле это может быть, я считаю, так.
То есть сам факт покушения вы не исключаете, что есть какие-то темные силы, которые хотят устранить президентов?
Ну да, я на самом деле думаю, что это возможно. В нашем мире это просто реально.
Увы, это так. Наверное, вы правы, Юля.
Ну, а вот если это, как вы говорите, может быть и 50/50 уткой, то, по вашему мнению, кому это могло бы быть выгодно?
Я не думаю вообще, что это кому-то выгодно, ну, на самом деле, потому что это ведь все-таки, если это было бы, это было бы очень страшно. Если предотвратили, то, конечно, это очень рада этому. Но я думаю, что если бы кому-то было бы выгодно, они специально бы не в твой день, а как бы по новостям там они стали бы рассказывать. Ну, тогда,
неужели вы можете себе представить, Юля, что программа «Время» будет рассказывать, или программа «Вести», все это государственное телевидение, будет рассказывать о том, что в нашей стране находятся какие-то люди, недовольные политикой, партией, правительством настолько, чтобы пытаться убить лидеров. Вы что?
Не знаю. трудно сказать. А почему бы и нет? Если утечка вот как бы есть, то почему бы и нет?
Но весь вопрос...
Не успокоить народ.
Спасибо большое, Юля. Спасибо. Будем надеяться на лучшее. Благодарю вас. Сергей пишет. Но он так склонен доверять. Есть задержанный, действительно есть, зовут его Шахвилат Османов. Есть улики. Улики — это квартира в нужном месте.
Арсенал.
Это винтовка с оптическим прицелом. И это не виртуальная угроза. Так считает Сергей. Так, когда была снята квартира, а храм? Мы не знаем этого. Откуда информация у спецслужб? Но у них же есть свои люди, которые должны быть внедрены во все-все-все структуры и должны докладывать. Поэтому я вам, Павел, отвечаю. Хотя сужу об этом дилетантски, безусловно. В этом районе можно снять квартиру? Владимир, в Москве все можно. Если хотите, там можно, по-моему, в третьем корпусе Кремля тоже себе уголочек выторговать. Александр нам напоминает. Накануне 7 января были слухи об убийстве Путина на выходе из храма Христа Спасителя. Да, один американский политолог сценарии, не то что прогнозы, но сценарии такие предлагал, и тогда было довольно много шума. Но вот смотрите, не храм Христа Спасителя, а концерт на Васильевском спуске. Александр считает, что это вымысел чистой воды общими усилиями желтого издания и ФСБ. Дальше. Какая чушь? Тут нам пишут, таких мнений очень-очень много. Степан из Сибири полагает, что это очередная победа КГБ, потому что идет запугивание преемника, то есть уже нового президента Дмитрия Медведева. «Поверю только тогда, когда увижу этого арестованного в клетке Басманного суда», это пишет Андрей. Ну, кстати, интересно, дойдет ли это дело до суда хотя бы? Не рассыпется ли оно вот уже сейчас на стадии предварительного расследования? Некто Зайцев пишет, верю, такое неизбежно при построении диктатуры при нечестных выборах. Не верю тем, кто сворачивает демократию и фундаментальные свободы. В органах есть и профессионалы, но вот то, что 2 марта покушение, это точно бред, считает Александр из Перми. Идет наше голосование. Если вы верите в то, что на Путина и Медведева действительно готовилось покушение, 660-01-13.
Но если вы этому не верите, 660-01-14. 363-36-59, что же думаете вы? Алло, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Это Петербург. Меня зовут Марина. По поводу вот сейчас идет передача о 2 марта в Москве. Я верю в это. Потому что, ну, в общем, то, что вы и говорили, что все возможно сейчас в мире, и учитывая, помним о том, что с Кеннеди случилось, да, и вообще, Путин очень, да, популярный лидер у нас в Петербурге, я считаю, мы поддерживаем его, и да, мы считаем, что можно верить высокопрофессиональным специалистам, органов, да, конечно, могло быть такое, и попытка, да, улики есть, и все... Так, объективно.
Как вы убедительно обо всем этом, Марина, и, рассказали?
Я вам скажу так, почему. Я здесь живу в Петербурге уже достаточно.
Кстати, у вас же там тоже объявляли о покушении на Валентину Ивановну.
Я вам так скажу, что здесь у нас в Петербурге, ну, тоже иногда бывает такое, что террористическую угрозу объявляют, да, но... Я сейчас не буду говорить, но именно в такой день, где-то год назад, я жива одна, и был звонок сюда, некие лица с угрозами, все называлось определенная фамилия, я не буду говорить, но я, так сказать, дали телефоны Москвы,
вышел. Марина, у меня к вам просьба, давайте вот мы сейчас в эфире эти детали обсуждать не будем, по телефону доверия ФСБ позвоните, изложите всю эту информацию, я думаю, там вас примут вот так, как следует. Здесь я боюсь, что мы с Алиной вряд ли поможем. Вот параллели с Питером проводит и Сергей. Он пишет, все это такая же ложь, как и покушение на Матвиенко. Михаил из Томска вспоминает, как там, «cui prodest» по-латински, «кому выгодно». По-моему, так. Мотивация, кому это выгодно. Ну, знаете, Михаила, устранение лидера страны, но в нем могут быть заинтересованы самые разные люди. Представьте себе, что вдруг это там, простите, да, как вариант, почему нет, там, условно, Ходорковский из читинской тюрьмы. надеясь на то, что после этого ему при новом правителе удастся выйти. Самые разные люди, да, мне кажется, обиженных их очень-очень много может быть, особенно в такой стране, как наша. Ну и напоследок, что толку устранять? Свято место пусто не бывает. Все бред, пишет Алла. Все действительно возможно бред. Подводим итоги. Ну что, недоверчив наш народ? Может быть, оно и к лучшему. Может быть, уважаемый народ, это вы правильно делаете, что так поступаете. 91% наших слушателей не верят в то, что на Путина Медведева 2 марта действительно готовилось покушение таджиком Шахвиладом Османовым.
И только 9% поверили, что покушение действительно готовилось.
Спасибо большое. Это субботний разворот на Эхе. После 7 нас ждет новая и куда более миролюбивая тема.
Разворот.
Столица 7:09. Вы слушаете программу «Сельский час». Но он таким сельским у нас и будет. Ближайший разворотный час на Эхе до 8. Потому что говорить будем о том, нужен ли нам телеканал «Сельский час». По распоряжению Дмитрия Анатольевича Медведева создается такая телекомпания, и она будет вещать нашей стране круглосуточно. Нужно ли нам это? Давайте об этом поговорим в этом часе по телефону 363-3659.
И смски присылайте на +7 985 970 45 45.
Сразу после прогноза погоды мы вам расскажем подробности этого проекта.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Вообще сейчас на улице у нас творится что-то совершенно, да, странное. Еще час назад не было никакого тумана, ясное небо. Но вот сейчас я выглянул в окно. Напротив у нас здесь на Новом Арбате знаменитый дом книги. Я его не вижу. Только электронная вывеска, которая лампочками светится, она, естественно, заметна. А самого дома книги больше нет.
Такая завеса, синий какой-то туман, просто что-то невероятное. Ну, синоптики в гидрометцентре признались, да, на Москву, над Москвой дымка, но обещают, что через некоторое время распогодится и солнышко может
это
даже
это очень
появиться.
Мощная такая дымка, вам замечу.
Да, 0 градусов при этом в столице на целых 3 градуса опустилось.
За целый час похолодало в Москве на 3 градуса. Столь резкие перепады бывают очень-очень нечасто.
Но при этом оптимисты говорят, что все равно сегодня до +6 может подняться столбик термометров. Еще отмечу, что атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ну и говорят, что будет облачно с прояснениями. Все.
Есть хороший прогноз на следующую неделю. Но в понедельник еще температура так и будет, около 6-7 градусов. Но уже начиная со вторника синоптики прогнозируют в Москве +9. Ура!
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Наверное, нельзя встретить человека, который был бы в своей жизни всем доволен. Наверное, каждый испытывает, ну, в какой-то сфере, в какой-то области определенную неудовлетворенность. Выяснилось, что в нашей стране есть люди, которым для полного счастья в этой жизни не хватает телеканала «Сельский час». Специально о проблемах, нуждах, заботах, перспективах нашего крестьянства и наших фермеров. Ну и, наверное, потребителей их продукции в том числе.
И как сообщается, что инициатива вроде бы исходила от первоцелинников таких, которые
первоцелинники, просьба не путать с первосвященниками.
Да, это вот люди, которые разрабатывали целину на Алтае, и вот когда Дмитрий Анатольевич Медведев побывал там, и возникла вот эта идея, что сельскому хозяйству мало уделяется внимания на нашем телевидении, поэтому стоит создать такой аграрный телеканал.
На эту тему вчера вечером довольно подробно написал интернет-сайт «Избранное.ру». Здесь есть и подборка исторических немножко материалов, ну, то есть история проблемы. Вот мы сейчас процитируем. Называется это так: «Сельский час в эфире круглосуточно» или «Крестьянам будет чем заняться». В России будет создан цифровой телеканал с аграрной тематикой. Поручение о создании такого телеканала Минсельхозу дал избранный президент России Дмитрий Медведев. Об этом рассказал вчера журналистам министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Тем самым Дмитрий Медведев подтвердил, что не забывает свои обещания, даже если они предвыборные. Сайт «Избранное» напоминает, что во время недавней поездки на Алтай, тогда еще кандидат в президенты, Медведев неожиданно высказал идею создания спецканала для жителей села.
Один из федеральных телеканалов тогда рассказывал об этом так. Дмитрий Медведев встретился с так называемыми первоцелинниками, ветеранами, которые осваивали алтайскую целину. В живых их осталось не так уж и много. Первоцелинники...
Слезы по щекам так и текут.
Представляете, какие кадры им при этом показывали по телевидению. Первоцелинники приняли Дмитрия Медведева в свой круг, вручив ему памятную медаль, а он в ответ пообещал им организовать целый аграрный телеканал.
Дмитрий Медведев сказал: «У меня вот тут возникла одна идея. Я сейчас вам по секрету скажу, а потом, может быть, озвучу ее на сходе. Надо создать аграрный канал, который будет работать круглые сутки. Сейчас есть технологические возможности для того, чтобы практически весь день показывали программы, посвященные селу, и о том, что происходит, и о том, в чем проблемы, о том, в чем достижения последнего периода, о том, как нормальный дом построить на селе. Сейчас ведь уже есть новые технологии. По сути, это будет такое пособие, концерты, чтобы были. Мне кажется, такая идея заслуживает внимания».
И, видимо, не удержавшись от радости, одна из женщин пригласила Дмитрия Медведева на танец, и они прямо в фойе местного театра, где проходит проходил Всероссийский сельский сход, закружились в вальсе.
Новый канал, по предварительной информации, будет учрежден Министерством сельского хозяйства и Россельхозбанком, 100% акций которого находятся в федеральной собственности. Таким образом, пишет сайт «Избранное.ру», круглосуточный сельский час будет оплачен деньгами всех российских налогоплательщиков. Между тем известно, что отечественное сельское хозяйство испытывает колоссальные трудности от отсутствия эффективной государственной поддержки, в первую очередь финансовой. Ни крестьяне, ни фермеры до сих пор даже не заикались о необходимости поддержать их вот именно телеканалом. Их больше интересовали закупочные цены на зерновые и мясо, цены на топливо, кредиты, технику, удобрения, о нехватке которых регулярно теперь, наверное, будет рассказывать новый сельский телеканал. В том случае, разумеется, если учредители разрешат ему говорить о том, что действительно волнует сельских жителей.
Вот это очень важная ремарочка, замечание сайта «Избранное.ру», что если действительно разрешат.
И последнее. Вещание этого замечательного, выдающегося телеканала начнется уже летом этого года. Все мы потенциальные его зрители, и поэтому давайте откровенно поговорим. Нужен ли нам с вами телеканал «Сельский час»? Телефон прямого эфира. Радио «Эхо Москвы». 363-3659.
И плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших смс-ок. Не стесняйтесь, признавайтесь, как же вы жаждете узнать побольше о селе, о том, как построить дом. Вот концерты, опять-таки, как обещает нам Дмитрий Анатольевич, будут показывать. Видимо, народный фольклор. Так что рассказывайте. 363-3659. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Иван, фамилия моя Стариков.
Здравствуйте, Иван Валентинович.
Здравствуйте. Очень приятно, что узнаю.
Сейчас, секундочку, я напомню. Вы же были у нас, по-моему, замминистра.
Я 10 лет работал в директоре совхоза.
Так.
Потом был зампредом Думского комитета, 6 лет замминистра. Потом председатель комитета в Совете Федерации.
Иван Валентинович, вас очень плохо слышно. Вы, видимо, за рулем комбайна, я так предполагаю, или тяжелого тягача. Может быть, окошко прикройте, так нам будет легче разговаривать.
Все закрыто, я просто в аэропорт лечу. Ну ладно, я постараюсь говорить погромче, а ехать потише.
Давайте.
Дело в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев, вступив 7 мая в должность президента на инаугурации, уже столкнется в мае месяце с серьезными проблемами социальными. Россия критическим образом стала зависима от экспорта продовольствия. Поверьте, я здесь не выступаю как традиционный аграрный лоббист, но в течение, находясь долгое время во власти, в законодательной, в исполнительной, федеральной, я могу абсолютно уверенно и твердо сказать, что, к сожалению, в стране не выработалась аграрная политика. Она носила такие временный, спонтанный характер. Я, если не за ней утомит уважаемых радиослушателей, просто три цифры приведу. Сегодня почти 70% свинины, производимой в России, 50% говядины, половина молока, 40% яиц, почти 100% картофеля производится в личных подворьях.
То есть государство ни при чем здесь?
Государство здесь ни при чем, просто для многих крестьян бывшие коллективные хозяйства стали, по сути дела, предприятиями по обслуживанию личных подворий. Кое-где путем ночного перевоза там они зерновые, комбикорм так называемый, везут для своей скотины. И вот здесь мы сталкиваемся с одной проблемой. Поверьте мне, я все-таки лет 10 назад сам расстался с собственной коровушкой. Вот, и могу в эфире объявить конкурс, кто быстрее меня вручную подует корову. Но дело в чем? Для того, чтобы сегодня прокормить сельскую семью, не получая средним хозяйств, которые выплачивают заработную плату, достойную не более 10%. В остальных происходит традиционная схема. Человек держит две коровы, два теленка, так называемых подростка, два теленка, это 6 голов крупнорогатого скота, 5-6 свиней, ну там птицу, овец, коз, где как, в разных регионах. И вот здесь наступает такой момент, когда этому человеку это выращенное нужно продать.
И вот тут ему поможет новый телеканал.
Вот тут он не может попасть на рынок ни одного крупного города. И вопросы о восстановлении потребительской кооперации один из главных, я считал, был бы приоритетов национального проекта.
Иван Валентинович, скажите, пожалуйста, все-таки, на ваш взгляд, вот зачем Медведев это все с телеканалом сельскохозяйственным придумал?
Я думаю, если Медведев действительно хочет реально вникнуть в проблемы сельского хозяйства и горожан, кто потребляет это, то этот телеканал может получиться. Но если это будет телеканал, на котором будет, так же, как и на федеральных телеканалах, стоп-лист, людей, которые, как вы правильно сказали, не могут выразить свою позицию, потому что есть, я уж такое слово не побоюсь, и аграрная позиция, которая считает, что не может быть единой политики. Она может в одном случае нужно поддерживать сельскохозяйственное производство, как, допустим, в Ставропольском крае или в Краснодаре, а в другом случае доходы населения в сельской местности, как, допустим, в Костромской или Ивановской областях. Вот в чем проблема. Так вот, если на доступ на этот телеканал будут иметь люди, имеющие отношение к сельскому хозяйству и к его производству с разных позиций, то я думаю, это будет полезно.
Вы фантазер, Иван Валентинович. Я думаю, учитывая то, кто является учредителями этого канала, вашим мечтам сбыться не суждено. Это Министерство сельского хозяйства и Государственный Россельхозбанк. Вот, я думаю, здесь все понятно. Спасибо большое, Иван Валентинович. Время.
Да,
правда, поджимает. Удачного вам полета. Дороги в аэропорт. Не опоздайте. На самом деле, очень рад, что Иван Стариков, который к сельскому хозяйству имел самое прямое отношение, действительно работал и в правительстве у нас, и в Совете Федерации, где этим плотно занимался, что он для начала нам обрисовал картину. Картину состояния нашей аграрной отрасли в канун появления сельскохозяйственного круглосуточного телеканала. Я думаю, что вот сейчас нам легче теперь всем представить, у кого есть нужда в этом телеканале? Или, точнее, в чем нуждаются люди, которые работают на селе? В телеканале или в инвестициях для того, чтобы поднимать свои подворья, свои фермерские хозяйства? Ну что, 363-3659.
И плюс 7-985-970-45-45. Ситуацию мы вам обрисовали, теперь высказывайте свои мнения. 363-3659, еще попробуем. Один звоночек. Доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Вадим.
Вадим, где вы живете?
Я живу в Екатеринбурге.
В самом городе или в области?
Нет, я живу на селе. Вот сейчас переехал в Екатеринбург, потому что на селе жить невозможно.
Вам там телеканала не хватало?
Нет, телеканал это вообще какой-то бред. А что нам будут показывать? Я вообще не понимаю. А разрухи? То, что у нас все разрушили, все развалили.
Вот только тогда, когда это покажут по общенациональному телевидению, тогда узнают, Гордеев, тогда Медведев увидят реальное положение дел и поймут, надо что-то делать.
А что, Медведев не знает реальное положение дел на селе?
Ну, как вы думаете, когда он приезжает вот в эти, что сейчас существует, колхозы, совхозы, фермерские
ничего
хозяйства, ему показывают, что от него показывают? Потемкинские деревни наверняка. А так он по телевизору увидит правду.
Он правду не увидит никогда, потому что Минсельхоз, как вы говорите, развитие, никогда это не покажет. Понимаете? Вот то, что у нас было, и то, что у нас сейчас, это кошмар. У нас было столько ферм, у нас был откормочный совхоз, и сейчас не осталось ни одной фермы. Понимаете?
Скажите, Вадим, а почему уехали с села?
Ну вот представьте, вот я в городе зарабатываю 20 тысяч в месяц. Чтобы мне заработать 20 тысяч на селе, мне надо вырастить, ну, сейчас скажу, ну, две свиньи, грубо говоря,
ну,
в месяц.
По-моему, это не так
много. Это 24, это только чтобы получить эти деньги, понимаете?
То есть это в год на 24 хрюшки вырастить? Ну, что? Это
да, не важно. Это только вырастить, а еще их надо кормить, за ними надо убирать, им надо корма купить.
Нет, но с другой стороны, посмотрите, 20 тысяч это в городе, это ты действительно нуждаешься в деньгах, а на селе-то у тебя половина все? Этой суммы или больше, это все натура же. Там вот у вас ходят готовое мясо, своя молочко,
картошечка.
Яички, все есть.
Нет, у меня картошечка, все есть. Это я для себя выращиваю.
То есть вы читаете из этих 20 тысяч, уже меньше вам должно там требоваться на селе?
Да, нет, это неправильно, потому что у нас цены на селе даже выше, чем в городе, вот у нас здесь. Вот в магазин придешь, у нас выше цены. Даже на тот же сахар, на ту же муку, на все.
Слушайте, Вадим, если все так переедут в большие города, кто же нас-то кормить будет?
Кто кормить будет? Вот я не знаю. Господин Медведев, наверное, канал откроет, и этот канал будет кормить всю Россию.
По телевизору будет патока разливаться по всей стране.
Да, будет вообще. У нас изобилие полное будет.
Спасибо большое, Вадим. Спасибо, удачи вам. Да, интересно. Александр предполагает, что, возможно, телеканал – это ну, выполнение Медведевым его предвыборных обязательств. Не только вот там на Алтае с тетушками, с которыми он танцевал, но вот еще, например, перед аграрной партией, ее лидером Плотниковым. А я напомню,
кстати,
что
да,
аграрии вместе со справедливороссами, единороссами и гражданосильцами выдвигали Медведева кандидатом в президенты, и, возможно, без их поддержки он бы и не победил. Вот теперь приходится расплачиваться, открывать специально для них телеканал. Проголосуем давайте. Если вам нужен круглосуточный телеканал, посвященный сельским проблемам, такой сельский час, круглые сутки, нон-стоп цифровой телеканал, звоните по телефону 660-0113.
Но если вам такой телеканал не нужен, набирайте 660-0114.
Голосование пошло.
Если вы хотите, чтобы был и существовал телеканал «Сельский час», ну или как-то иначе он будет называться, но вот на эти все темы, аграрные 660-01-13.
Но если вы считаете, что такой канал не нужен, 660-01-14.
Еще несколько смс-ок, потому что до перерыва звонок не успеем принять. Если правду он будет говорить, то канал окажется слишком мрачный. А если врать, скрывать, обходить острую иглу, то тогда зачем он нужен, спрашивает Маргарита. Готов подписаться под вашим вопросом, Маргарита. Именно так. Реймон говорил о цифровом телевидении. В таком формате возможен вполне сельский час, считает Алекс. Вот название уже придумал Юрий из Ярославля. Например, один из вариантов. Лесоруб ТВ.
Ну, это такая специализация узкая. Мы говорим о всем сельском хозяйстве.
Человек труда обязан иметь свой канал. Уверен Николай из Перми. Евгений из Пензы считает, что крестьянам надо помогать деньгами, а не этим теле, не совсем понимаю, что за слово, то ли телеотстоем, то ли что-то в этом роде. Надо ли и будет ли оно доступно самим жителям села? Но уверен, что цифровые устройства для приема будут в каждой деревне, в каждом ауле, в каждом фермерском хозяйстве. Продолжение аграрной темы на эхе через 7 минут.
Разворот.
Столица 8 часов и 9 минут. Молочное утро в Москве, потому что за окном белым-бело не из-за снега, а из-за сильного необычного тумана. Алина Гребнева, я здесь могу в студии разглядеть. Доброе утро.
Доброе утро. Я вижу Владимира Фоломеева.
Один час субботнего разворота еще у нас впереди. Его можно назвать так. И это все о нем. Потому что главным героем нашим будет Владимир Владимирович Путин и его партийная судьба. Сразу после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Расслабься и послушай. Реклама.
С 14 по 23 марта в Центральном доме художника на Крымском валу проходит Московский международный художественный салон «ЦДХ-2008». Экспозиция ведущих современных художников России, СНГ и Балтии открыта ежедневно с 11 до 20 часов в залах ЦДХ по адресу Крымский вал, дом 10, проезд метро «Октябрьская», парк культуры.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Без посредников» в субботу после 18.
Метеоскоп.
Это называется, вот именно это и называется, русскими горками. В 6 утра плюс 3 градуса, в 7 утра
0 градусов,
в 8 утра
плюс 1
день.
До 6 обещают выше 0.
Вот такие температурные перепады происходят и, наверное, из-за этого. Температура прыгает то вверх, то вниз. В Москве сейчас сильный туман. Вообще, в некоторых районах, рассказывают очевидцы, все это началось еще глубокой ночью, но вот на центр города, на наш любимый Новый Арбат, туман опустился где-то около 7.
Да, около 7 мы увидели эту дымку, которая все
заволокла. Густой, не видно ничего, даже самого, по-моему, тумана. Просто как будто пелена на глаза упала.
Ну, сейчас видно, как бегут машинки, хотя синоптики говорят о том, что видимость 300-500 метров сейчас. И говорят, что все-таки в ближайшие часы туман рассеется и, может быть, даже выглянет солнышко.
Еще немножко парадоксальная ситуация с влажностью. Относительная влажность воздуха сейчас абсолютная.
100%.
Разворот.
Единороссы еще умеют нас удивлять. Много лет они с нами, составляют нам компанию. Казалось, мы должны уже к ним привыкнуть, а нет. Вчера вечером в Москве Бюро Высшего Совета и Президиум Генерального Совета Единой России неожиданно приняли решение о том, что через месяц, в середине апреля, в Москве надо созвать внеочередной съезд партии. Было объявлено только о том, что пройдет съезд, названы даты и место, то есть середина апреля, 15 число и город Москва. Больше про съезд нам, общественности, нам, людям, нам, избирателям, нам, не побоюсь этого слова, сторонникам Единой России, не сказано ни слова. И вот сейчас мы с Алиной Гребневой сидим и пытаемся понять, для чего Единая Россия вдруг в середине весны, а в последние годы она проводила съезды только осенью или зимой, собирается провести свой внеочередной съезд. Разумеется, сразу появляются какие-то ассоциации. 15 апреля, остается всего 3 недели до инаугурации. Может быть, эти два события как-то связаны. Может быть, единороссы хотят на этом съезде что-то сделать с Путиным хорошее. Или что-то сделать с Медведевым.
Тоже хорошее.
Еще лучше, он же президент теперь. Давайте попробуем в этом разобраться. У нас появилась версия, что, может быть, единороссы хотят заманить в свои партийные сети, мы это только одобряем, но если не президента Медведева, то, по крайней мере, будущего премьера Путина, чтобы у нас правительство стало, наконец, партийным и подчинялось парламентскому большинству. Чтобы сам премьер-министр, когда был Путин президентом, когда был Путин маленьким, и был он президентом, что он как бы был президентом всех россиян и не хотел себя ассоциировать ни с одной партией. Но теперь, как глава правительства, он будет более свободен. Почему бы ему не включиться в партийную работу? Наш телефон 363-3659.
И смс-номер плюс 7985-970-4545.
Сейчас будет у вас немного времени для размышления, для того, чтобы определиться со своей позицией по вопросу, стоит ли Путину на апрельском съезде вступить в партию «Единая Россия». Мы прочитаем статью на эту тему из сегодняшней газеты «Коммерсант». Съезд будет собран в ускоренном режиме. Обычно для его созыва необходимо не менее полутора месяцев, поскольку должны состояться первичные, местные и региональные конференции, выдвигающие делегатов. На этот раз мероприятие должно быть подготовлено за месяц. По партийному уставу съезд полномочен принимать любые внутрипартийные кадровые решения, а также одобрять самые важные и статусные партийные проекты. Однако, отмечает «Коммерсант», в этом случае, в нынешнем случае, не повестка апрельского съезда, ни количество делегатов пока не утверждены. Однако важнее всего для партии в той или иной форме одобрить назначение, это уже версии пошли, одобрить назначение действующего президента Путина на должность премьера правительства. Если «Единая Россия» назначит Путина раньше, чем это сделает избранный президент, всем станет ясно, что Дмитрий Медведев не самостоятелен в своих решениях, делится с газетой «Коммерсант» своим мнением секретарь конкурирующей партии ЦК КПРФ Вадим Соловьев.
Впрочем, форма, в которой Владимиру Путину будет оказана поддержка, может оказаться не такой лобовой. По информации «Коммерсанта», есть вероятность, что оба президента и действующие вновь избранные могут прийти на съезд, как это было в декабре, во время выдвижения Дмитрия Медведева кандидатом в президенты. Тогда Медведев сможет поблагодарить единороссов за выдвижение в президенты и подтвердить свое предложение Владимиру Путину возглавить правительство, прозвучавшее на прошлом съезде. В свою очередь, высший форум «Единой России» может порекомендовать своей думской фракции консолидировать усилия всех депутатов по поддержке кандидатуры Владимира Путина, когда она в мае будет внесена Медведевым на рассмотрение парламента.
По мнению эксперта, директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, единороссы на этом съезде будут вправе поставить вопрос о создании партийного правительства или, по крайней мере, о вхождении в его состав членов «Единой России». Они обязательно постараются делегировать кого-то из своих в состав правительства или, я бы сказал, будут делать вид, что на что-то влияют, так полагает уже упоминавшийся нами Вадим Соловьев из КПРФ. В партии также обсуждается и возможность вручения Владимиру Путину партийного билета, привязав его таким образом к «Единой России». Но, однако, вероятность того, что господин Путин согласится с таким сценарием, по оценке источников «Коммерсанта», не слишком велика.
Издание напоминает, что при формировании кабинета министров по итогам прошлых президентских выборов назначение в правительство получил только один новый представитель «Единой России», а именно Александр Жуков. Правда, тогда кандидат в президенты не выдвигался от партии.
И последнее. Если идея призыва единоровских кадров на работу в правительство и администрацию будет хотя бы отчасти поддержана Кремлем, то высокие посты могут получить и некоторые руководители «Единой России», например, Вячеслав Володин. Тогда апрельский съезд сможет оперативно принять решение о назначении нового партийного руководства. Вот такая история. Все это предположения, все это домыслы, но похоже, что один из вопросов на съезде все-таки действительно будет поднят. О том, чтобы представители «Единой России» в новом правительстве, правительстве Владимира Путина, было как можно больше. И, наверное, программа «Максимум», о которой пока вслух единороссы не говорят, это сделать так, чтобы сам глава нового кабинета Владимир Путин имел у себя партийный билет «Единой России». Ну и совсем уж идеал, чтобы он и партию эту возглавил. Об этом многие говорили давно, давно и довольно упорно. Ну что, после такого вступления давайте с вами поговорим. На ваш взгляд, стоит ли Путину на апрельском съезде вступить в партию «Единая Россия»? Мне кажется, что съезд именно для этого и созывается.
363-3659, наш телефон прямого эфира, и смс-номер +7 985 970 45 45. Есть уже звоночки. 363-3659. Доброе утро, алло. Алло.
Алло, да-да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Владимир из Волгограда.
Владимир, стоит Владимиру Путину или не стоит?
Я думаю, будут менять аббревиатуру партии.
Мы сейчас не говорим о том, что еще.
Владимир, до свидания, Владимир. Когда да, будете готовы обсудить? Вот чего вы боитесь? Вот чего вы стесняетесь? Речь идет о Владимире Путине. Какая еще возможность может представиться о нем поговорить, причем обсудить его партийное будущее? Давайте не стесняйтесь.
363-3659. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, радио только приглушите и представьтесь.
Меня зовут Константин. Я очень хорошо вспоминаю, так сказать, отвечу на ваш вопрос. Я думаю, если Путин строит то, что вот я предполагаю, он строит, то ему надо туда идти, поскольку они хотят, видимо, забетонировать как бы систему, которую строят наподобие советской. Когда в советские годы, ведь не то важно, что он возглавит партию как бы сейчас, да, ну власть так у него и у них, да. Но это пойдет вниз, и там будут приниматься решения, рекомендовать или не рекомендовать такого-то товарища, или как они там будут их называть, господина, занимать тот или иной руководящий пост, как государственных органах власти, так может быть со временем докатимся и до коммерческих.
То есть это вполне вероятно, вы считаете?
Я считаю вполне вероятно, я против этого, конечно, но вот в логике того, что они строят, они строят Советский Союз без частной собственности, вот и все.
Спасибо большое. Спасибо большое, Константин. Ваша версия принята. Единороссам, считает Юрий, нужна поддержка представителя высшей власти. Иначе об этой искусственно созданной партии чиновников все забудут. Ну, Юрий, Владимир Владимирович уже не будет представителем высшей власти. Он всего лишь окажется вторым лицом в государстве, главой правительства. Намного ли сейчас за пределами своего кабинета в Белом доме влияет господин Зубков? Вот на месте Зубкова будет господин Путин. Нужно ли единороссам как-то вот так за него цепляться? Это не факт, по-моему. Хотя, конечно, нынешний рейтинг Путина
же, да,
заметно выше рейтинга,
да,
господина Зубкова.
Все-таки национальный лидер. И это не мерится никакими должностными.
Тут нам Дмитрий пишет, что внеочередной съезд, оказывается, готовится и у «Справедливой России». Но я такую информацию, признаюсь, не встречал. Уж не сливаться ли они планируют. Но пока не готов это обсуждать.
363-3659. Какие версии у вас? Доброе утро.
Доброе утро.
Вернее, все-таки скажи.
Андрей, Москва.
Да, Андрей, стоит ли Путину вступать?
Я считаю, что вступать стоит. Более того, у нас наконец-то единороссы будут отвечать за то, что делает правительство, и не будут говорить об абстрактной поддержке Путина, а будут отвечать за те решения, которые делает кабинет.
То есть все будет по-честному, Андрей?
Не то чтобы по-честному, просто народ тогда увидит, что они что-то делают или не делают в реальности, они только говорят, что они поддерживают Путина.
Угу. Потому что сейчас происходит разделение, есть плохое, например, неудачное правительство, которое гробит экономику или там сельское хозяйство, и есть хорошая партия «Единая Россия», и есть хороший президент, который как бы друг с другом все не связаны.
Ну, фактически так.
И вас устроит, когда они все-таки признают, что мы все вместе, и все это...
Меня устроит, когда от разговоров они перейдут к тому, что будут отвечать за то, что делает правительство, которое возглавляет их председатель.
Подождите, Андрей, а вы что, всерьез полагаете, что если у членов кабинета будут в карманах партбилеты, они от этого лучше работать, эффективнее начнут?
Лучше не будут, но народ будет видеть, что вот партия говорила одно, а результат вот такой. А сейчас они могут спокойно в Думе ругать правительство и говорить, что вот правительство плохое, ничего не делает, тогда ругать будет некого.
Вроде логично это выглядит. Спасибо большое, Андрей. Интересное предложение. Хотя боюсь, что вот как бы Андрей сторонник этой идеи. Он ее сторонник, но при этом мы должны понимать, что так быстрее система рухнет-то. Если будет понятна и видна, и очевидна многим людям прямая ответственность тех, кто принимает решение, и что из этого в итоге выходит, то недовольство-то может быть уже обращено не в адрес безликого кабинета министров, где сидят там разные люди, ничем не объединенные, например, по партийной линии, а в адрес вполне конкретных структур. Тут, по-моему, таится некая угроза. Елизавета пишет, съезд объявит себя руководящей и направляющей партией, а Путина кормчим. Партия «Наш рулевой». Скажите, Елизавета, еще раз вот напишите дополнительное сообщение. Путин при этом должен вступить в эту партию, в руководящую и направляющую силу, или не должен, на ваш взгляд?
Потому что национальных лидеров мы уже проходили, а вот именно партийная принадлежность Владимира Владимировича. 363-3659, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Ильдар.
Ой, простите, пожалуйста.
Ильдар.
Ильдар.
Говорите погромче, да. Мы вас слушаем.
Ну, я думаю, что Путина нет никакого вступать в «Единую Россию», потому что он должен быть над национальным лидером, скорее всего, именно к этому он стремится. Вот. И
подождите, но это прежний сценарий, когда Путин был или президентом, лицо номер один, или когда он не занимает никаких постов и просто вот такой духовный национальный лидер. Но теперь-то он всего лишь один из чиновников. Да, высокого уровня, но лишь один из чиновников. Он премьер-министр. И тут он, по-моему, уже не... вот этими рамками не ограничен.
Так вопрос в другом совершенно. Дело в том, что будучи премьер-министром, если, естественно, он станет таковым, он будет подотчетен, собственно говоря, только президенту, то бишь доверенному лицу Медведева.
А вот как раз, если он в партию вступит, ему удастся обходить Медведева и идти напрямую к представителям народа в партию.
Да, но с другой стороны, возможен другой вариант. Учитывая, что партия носит такую... Ну, я бы сказал, действительно искусственный характер. По большому счету, это не что иное, как своеобразная система, образующая такая группировка номенклатуры чиновничьей. То зачем такая партия нужна? Это же не партия, на самом деле. Это просто, грубо говоря, структура. То, что в свое время, по-моему, в 90-е годы один из наших публицистов определил как чиновничья партократия или что-то в этом роде, я не помню.
Ильдар, не хотите же вы сказать, что Путин стесняется своего детища?
Ну, во-первых, это не его детище, если по большому счету. Это во-первых. Во-вторых, ну, как вы себе представляете, человек, обреченный огромными властными полномочиями, который 8 лет, грубо говоря, самолично руководил, управлял страной, принимал ответственные решения, вдруг сможет психологически себя переломить и, грубо говоря, имплантировать себя в партию, собственно говоря.
Знаете, Ильдар, вот 3 месяца назад, наверное, я бы с вами еще согласился, но сейчас мы все увидели, как Путин, выражаясь вашими словами, себя уже переломил и с первой позиции послушно спускается на вторую, становясь подчиненным своего бывшего сослуживца Медведева. То есть все это уже возможно. Он показал пример, в том числе, там, не другим, он показал примеры самому себе. То есть если он готов быть под Медведевым, наверное, ради достижения определенных целей, он готов быть и под этой партией, как бы он к ней ни относился.
Ну, не забывайте, быть подотчетом одному человеку или быть подотчетом, ну, нескольким десяткам человек. Ну, там сотен, может быть, и так далее. Да и потом понимать, в чем дело. Если он имплантирует себя в эту партию, то он тем самым имплантируется, грубо говоря, в ту самую серую чиновничью портократию своеобразную. Понимаете, какая интересная получается штука, что Путин таким образом будет одним из вот этих миллионов чиновников, которые, собственно говоря...
Он будет их главным чиновником, он будет главным партийным функционером.
Чиновником, пусть главный, но один из многих все-таки чиновников, правильно? А роль национального лидера, на самом деле...
Про нее забудьте, эту роль уже все, этот сценарий оставлен в прошлом, нет никакого национального лидера.
Откуда вы знаете? На самом деле здесь еще ничего не ясно, по большому счету.
Ну, просто, Эльдар, спасибо большое, время поджимает. Вы первый, кто за последние 2 месяца упомянул Путина как возможного национального лидера. Поэтому я и рискнул предположить, что этот сценарий оставлен в далеком прошлом. Ну и последнее. Когда вы говорите, что одно дело подчиняться одному, другое подчиняться нескольким десяткам. Знаете, пример немножко из другой области. Невинности лишаются один раз, а все последующие уже не считаются. Продолжение этой темы через 7 минут.
Разворот. Кто куда?
Несмотря на то, что официальное открытие фестиваля «Золотая маска» еще впереди, в столице сегодня можно посмотреть одного из главных претендентов на премию. Мариинский театр привез в Москву свой спектакль «Януфа». Для Мариинки это опера «Яначика» первая. Во всем мире «Януфу» уже видели, потому что ее ставили в Лондоне, Штутгарде, а также в Нанте и Аугсбурге. Причем все это чуть ли не за один последний год. У нас историю про юную крестьянскую барышню, запретную любовь и сельские страсти ставили полвека назад в Большом театре и в Театре Новосибирском. А в «Геликон-опере» в 2004-м Дмитрий Бертман взялся за другую оперу «Яначика» средством «Акрополуса». Гергиев поставил и то, и другое. Сегодня в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко фестиваль «Золотая маска» представляет «Януфа» – Мариинский театр, 3 часа драмы, которая подчинится, увы, не всем. Кстати, у композитора, любителя Мусоргского и Достоевского, отношения с Россией так и не сложились. В центре Всеволода Мейерхольда «Мистерия Буф» Маяковский в постановке Николая Рощина «Версия чистых». Российский молодежный по выходным играет «Берег утопии». Трилогия Тома Стоппарда растянется здесь на целый день, начиная с 12. В театре имени Моссовета Валентина Талызина и «Мораль пани Дульской». В московском художественном «Чайка» на основной сцене и недавние премьеры спектакль Виктора Рыжакова «41-й» на Малой. «Носорог» с Кириллом Пироговым в мастерской Петра Фоменко. В табакерке «Лицедей», а в сатириконе «Азбука артиста». В Большом зале консерватории сегодня последний концерт абонемента «Оратории и кантаты». Завершает цикл «Амстердамский барочный оркестр и хор» под управлением Тона Коупмана. Во дворце Горбунова группа «Тайм-аут». В Кремлевском дворце концерт звезд эстрады Армении и России. В театральном зале Дома музыки «Песни нашего века» посвящая свой концерт Булату Акуджаве. Детей надо вести в кино на «Слоненка Хортона». Фильм про добродушного и ушастого зверя сегодня показывают в 5 звездах, залах «Каро», «Горизонте», «Октябре», «Формуле кино» и киноклубе «Эльдар».
В Москве 8:30 на «Эхе новости». Цены на хлеб выросли примерно на 25%. Новости об этом пришли сегодня с Дальнего Востока. Крупнейший производитель продукта, компания «Влад Хлеб», на четверть увеличила отпускные цены, несмотря на соглашение с властями о замораживании. Об этом сообщает агентство РИА. Хлебопеки говорят, что их решение вынужденное. За последние полгода существенно подорожало сырье, выросли расходы на топливо и транспорт. Из других регионов России пока не приходили сообщения о росте цен на хлеб. Владимир Путин готов помочь странам НАТО в боевых действиях в Афганистане. На недавних переговорах с Ангелой Меркель президент даже предложил направить российские войска в Афганистан. Об этом пишет сегодня влиятельная польская газета «Выборча». Она при этом ссылается на источники в НАТО и европейских столицах. По этим данным, также Путин готов создать транспортный коридор для переброски натовских сил из Европы в Афганистан. В обмен Россия просит отказать Украине и Грузии в приеме в НАТО. По информации газеты «Выборча», страны Запада, скорее всего, инициативу Владимира Путина не поддержат. Арестованный в Таиланде бизнесмен Виктор Бут может стать героем документального фильма. Его собираются снять родственники предпринимателя, сообщает агентство «Франс Пресс». Авторы фильма намерены развеять миф о том, что Бут является крупнейшим нелегальным торговцем оружием, говорит его брат Сергей. Название для этой документальной ленты уже придумано. «Кто ты, Виктор Бут?» Глобальное потепление может иметь негативные политические последствия. Об этом говорится в документе, который накануне одобрили главы стран ЕС. В докладе указано, что быстрое таяние полярных льдов, особенно в Арктике, откроет доступ к огромным углеводородным ресурсам и откроет новые торговые пути. Автор доклада Хавьер Солана, верховный представитель по внешней политике, предрекает усиление борьбы за природные ресурсы. В документе, кстати, упоминается недавняя российская экспедиция и установка флага на Северном полюсе, отмечает агентство ИТАР-ТАСС. Ну а вчера россияне снова покорили Северный полюс, причем в рекордных условиях. Группа лыжников во главе с Дмитрием Шпаро дошла до макушки планеты. Ранее еще никому не удавалось добраться до полюса в условиях полярной ночи. Сейчас в тех краях температура примерно 55 градусов мороза. В Москве теплее. Сейчас плюс 1, днем будет плюс 5, максимум 6. Местами пройдет небольшой дождь. Синоптики говорят, что днем сильный туман, который сейчас держится в Москве, должен рассеяться.
Дело прежде всего. Реклама.
С 12 по 30 марта в Государственном центре современного искусства выставка номинантов 3-го ежегодного всероссийского конкурса на присуждение премии в области современного визуального искусства «Инновация». Выставка представляет уникальную возможность увидеть в одном экспозиционном пространстве лучшие проекты в области современного визуального искусства, реализованные российскими авторами в 2007 году. Метро Краснопресненская, улица Зоологическая, дом 13, дробь 2. Информация по телефону 254-84-92.
Знаменитый Терем-квартет и Алексей Гориболь с новой программой «Мелодии театра и кино». Нина Рота и Десятников, Шнитке и Петров, Пуленк и Шварц. Киноклуб «Эльдар» приглашает 25 марта на концерт. Справки по телефону 735-99-68.
Сегодня в 17.55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». Neutro Choice. Правильный выбор кормов для собак и кошек.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Каков день нынешний в анимации, расскажет художник Эдуард Назаров в программе «Детская площадка» в субботу после 9 утра.
Тема субботней программы «Культурный шок» – «Что делать с телевидением не для всех?». Наши гости – телекритик газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман, телекритик Сергей Варшавчик, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. «Культурный шок» в субботу после 14 часов.
Об археологических раскопках Москвы говорим в эту субботу с главным археологом города Москвы, академиком архитектуры Александром Векслером. Эфир ведет Лев Гулько. В субботу после 16 часов.
Разворот.
8 часов и 35 минут, и мы продолжаем путешествие на съезд партии «Единая Россия», который через месяц созывается в Москве. Причины неизвестны, но мы с Алиной Гребневой предполагаем, что речь там пойдет либо о создании партийного правительства, либо хотя бы о том, чтобы глава будущего кабинета Владимир Путин вступил, наконец, в партию власти, к рождению которой все-таки он имеет прямое отношение. На ваш взгляд, стоит ли Путину вот на этом апрельском съезде за 3 недели до инаугурации Медведева вступать в партию «Единая Россия»? Прямо сейчас запустим голосование, чтобы получить некоторые цифры. Если вы считаете, что да, ради достижения тех или иных целей Путину надо вступить на этом съезде в «Единую Россию», звоните 660-01-13.
Но если вы считаете, что Путину этого делать не стоит, набирайте 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, вступать надо, 660-01-13.
Нет, ни в коем случае, 660-01-14.
Весомый аргумент, как мне кажется, приводит Антон из Омска. Путину необходимо вступить в ядро. Может быть, хотя бы он наведет там порядок и почистит партию от коррупционеров. Это полагает так Антон из Омска. Аня из Пензы призывает, как мне кажется, быть честными, просто откровенными людьми. Говорим партии, ведь подразумеваем Путин. Так почему бы уже официально не встать ему во главе «Единой России»? Конечно, стоит. Александр считает, чтобы все были измазаны одним цветом. У нас должен править или царь, или генеральный секретарь. Нового не дано, полагает Виктор из Челябинска. Не вступит. Ну, не вступит. Ведь номер первый билет и не у него. Как же ВВП и не первый, считает Андрей. Кстати, а у кого, интересно, партийный билет в «Единой России» за номером один?
Хороший вопрос. Может быть,
у Грызлова?
Грызлова, наверное.
Поскольку сейчас он считается как бы главой партии.
Я думаю, что Грызлов-то уступит свой партийный билет с удовольствием. Послушаем еще звоночки. 363-3659. Доброе утро. Мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Владимир меня зовут. Я житель Подмосковья ближайшего.
Скажите, Владимир, вы член «Единой России»?
Нет, слава богу, Бог миловал меня от партийности в какой-либо партии, в том числе КПСС, ВВКСМ и все прочее.
А как вам кажется, Путину надо вступить в «Единую Россию»?
А нет никакой разницы. Я не вижу толку ни от вступившего Путина, ни от выступившего Путина. Я просто беру вам пример из жизни. Вот я инвалид, молодой парень, ну, 50 лет мне, да? А попробуйте прожить на мою пенсию. Что-нибудь у вас получится? Уверен, что нет.
А как это связано с партийностью или непартийностью будущего премьер-министра?
Которая продолжает работу команды Ельцина, которая развалила всю страну. И то, что они дают крохи одной рукой, они забирают больше другой.
То есть от наличия или отсутствия партбилета ничего не изменится?
Нет, совесть должна быть у людей. А ее там не было.
Спасибо большое, Владимир.
Спасибо. 363-3659. Послушаем еще один звонок. Доброе утро, алло.
А может быть, 15 апреля Путин станет не просто членом партии, а руководителем даже «Единой России». И власти тогда у него будет побольше даже, чем у президента Медведева, считает наш слушатель Игорь.
А что считаете вы? Доброе утро, алло.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Борис Матвеевич.
Борис Матвеевич, так стоит вступать?
Вы знаете, стоит и не стоит, но мой, так сказать, вероятностный прогноз, что он не только вступит в партию, но и возглавит ее. Ведь эти съезды, такие внеочередные, они случайно не собираются. Значит, видимо, существует, как он внезапно возглавил «Единую Россию» перед выборами, так же может получиться, что он внезапно его выберут на этом съезде.
Скажите, Борис Матвеевич, да, если это случится, вот если Путин будет или рядовым членом, или лидером партии,
лидером,
а что это изменит вот для него?
А у него он приобретет некоторую власть, которая была у нас во время в КПСС.
Но он же круче Медведева все равно не станет.
Вы знаете, когда за спиной поддержка такой огромной партии, это уже многого стоит. И здесь, это, понимаете, вот когда генеральный секретарь, ну как бы там ни назывался, он имеет вес уже лидера, партийного лидера, который является ведущей партией. И, конечно, это мощное противопоставление, так сказать, власти, допустим, того же Медведева.
То есть он будет он может вступить для того, чтобы использовать свое партийное членство как дополнительный аргумент, конечно, в аппаратной борьбе?
Конечно, и больше того, он не будет рядовым членом, его тут же изберут главным.
Нет, он все-таки скромный человек, согласитесь, Путин скромный, да, человек. Ну, зачем ему нужен партбилет номер один? Ну, второй номер нормально.
Ну, хорошо. Ну, вот он стал лидером, когда были выборы. То есть не партийный, но лидером был, да?
Да нет, нет.
Он список возглавил.
Возглавил список.
Но, правда, один за троих.
Правда? Да. Один за троих. А теперь он возглавит саму партию. Ведь вот Грызлов тут же уступит ему это место, естественно.
В этом я не сомневаюсь. Давайте, конечно, подождем, посмотрим.
Да,
Борис,
спасибо,
Матвеевич, может быть, и ваш прогноз такой оптимистичный, я бы его назвал, что он сбудется. Идет голосование. Если вы считаете, что Путину на апрельском съезде следует вступить в партию «Единой России», есть для этого причины, 660-01-13.
Но если вы считаете, что ему вступать туда не нужно, набирайте 660-01-14. 363-3659, послушаем еще один звоночек. Алло, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, здрасте.
Как вас зовут?
Алексей, Санкт-Петербург.
Вы человек партийный, Алексей?
Вы знаете, да, я когда-то был членом КПСС, даже успел, застал, хотя я довольно не старый еще, но в КПСС тоже побывал. Я был офицером, поэтому, в общем, это был такой императив в то время. Я думаю, что он вступит в партию, думаю, что, скорее всего, есть такая вероятность, что он ее возглавит. В целом, я согласен с предыдущим слушателем, потому что это... Ну, такой, к сожалению, плохой для России сценарий, когда зреет абсолютизм, и Путин этим может воспользоваться. Партийной такой вот поддержкой для того, чтобы еще больше усилить свою власть в стране.
То есть вы думаете, что без этого он никак не сможет выехать на свою популярность?
Ну, существует много способов, понимаете, история дает тому массу примеров, но я думаю, что он этим может воспользоваться.
Понятно. Спасибо вам огромнейшее, Алексей. Спасибо.
Некто пишет, мне трудно имя разобрать. Алексей из Омска. Путин, как честный парень, обязан просто жениться на Единой России. Что там вступить? Что там партийный билет получить? Надо вот жениться, считает Алексей из Омска. Будет такой хороший, прочный у них союз.
Союз. 363-3659. Послушаем еще один звонок. Доброе утро, алло. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр меня зовут.
Александр, да-да-да, вы в прямом эфире, что думаете?
Это город Волжский, Волгоградская область.
А, Александр, простите, вы уже звонили нам сегодня.
Ну да, я вас не мог услышать.
А, вы не...
Время не... Давайте не будем взаимно тянуть время. Да. Александр, вступать Путину в партию или нет?
Нет, ни в коем случае. Зачем это все нужно? Есть простые понятия человеческие, добра и зла. Все остальное это все выдумки.
Не понимаю, я не понимаю. Вот какие-то категории... Категориями мыслите, Александр, далекими от реальной жизни. Добро, зло, что такое хорошо, что такое плохо. Вы думаете, они так рассуждают? Мне кажется, они люди серьезные, они люди прагматичные, которые рассматривают те или иные события, те или иные варианты собственных действий. Ну, наверное, так. Полезно это будет или не полезно? Выиграю я что-то от этого или не выиграю? Ну, или не я, не обязательно я. Моя партия, моя страна. Я думаю, что ход мыслей у них приблизительно такой, но вовсе не... так, как вы это изобразили. Людмила пишет. Кстати, зачем вы это написали, Людмила? В парламентской республике премьер имеет больше власти. Ну и хорошо, а где вы увидели парламентскую республику, скажите? Какое отношение то, что вы написали, имеет к современной России?
Российской Федерации.
У нас президентская республика, да. Довольно жесткая президентская республика, что прописано в Конституции. И Путин, и Медведев подтвердили, что наша страна таковой и должна оставаться впредь. Так что вы это зря. Здесь не все сообщения целиком проходят, там, по-моему, 160 знаков максимум из интернета попадает. Как старый разведчик, Путин, скорее всего, откажется от вступления в Единую Россию, чтобы в случае значительных общественных волнений подтвердить народную мысль. Есть хороший царь и есть плохие бояре. Так.
363-3659, еще один звонок попробуем. Вот Петербург вроде нам пытается позвонить. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут?
Меня зовут Георгий.
Вы правда питерский, Георгий?
Питерский.
Признавайтесь, состоите в партии?
Нет, никогда не состоял, ничего. Я просто думаю, боже мой, когда же будет, наконец, 20-й съезд этой партии?
Слушайте, а нынешний, по-моему, я не помню, вот сейчас могу здесь прямо в студии зайти на сайт «Единой России». Я сегодня ночью изучал их историю. Помню, был 6-й, 7-й съезд, а вот этот то ли 8-м окажется.
9-й.
9-й,
вот да? От съезда победителей мы не доживем, а до 20-го это уж точно.
Георгий, ну
а почему, вы считаете, что не надо Путину вступать?
Да насчет Путина-то вообще я не знаю, надо ему, не надо. Но... Что творится у нас в стране? Из-под нас торгуют землю отовсюду. Из-под домов, из-под гаражей, из-под дач.
Но если Путин будет руководить этой партией, порядка больше станет ведь.
Ой, мама родная, какой ты порядок? Никакого порядка. Нигде его не видно. Ни в правоохранительных органах, ни в чиновничестве, нигде.
Ты
просто беда.
Ничего не изменит. Ничего не изменит. Понятно. Посмотрим.
Вот так. Полный пессимизм.
Когда вы начали произносить эту фразу...
Я уже схватилась за микшер, чтобы мало ли чего не произошло.
Спасибо большое, Георгий. Все-таки заряжайтесь оптимизмом. Надеюсь, что будут к этому поводы. Хотя голосование неоднозначное. Если вы считаете, что Путину надо вступить на апрельском съезде в Единую Россию, или возглавить ее, ну или хотя бы партийный билет получить и формально считаться членом этой партии, 660-01-13.
Но если вы считаете, что Путину не нужно вступать в Единую Россию, набирайте 660-01-14.
Нельзя вступать, потому что он тогда наполовину потеряет имидж в лице народа. Мудрёно.
Ну, я могла бы, может быть, припомнить, социологические исследования разные проводились по поводу партийности Путина, и большинство признавались, там, 69% или 2%, что никак не повлияет на отношение к Путину его возможность.
Будет членом, не будет членом.
Неважно для населения. Хотя вот то, что он именно получил партбилет, поддерживает только около трети жителей нашей страны. 3-6-3.
Путин не вступит в партию, потому что он сам по себе, он вне системы, пишет Андрей Самар. Я так полагаю, что Андрей имеет в виду, что Путин над этой системой, он выше этой системы, он создатель этой системы, он единственный.
То есть он, the one. Он вмещает в себя всю эту единую Россию.
Как, избранный.
Да, как он может быть ее членом? 3-6-3-3-6-5-9. Послушаем еще один. Алло, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Я думаю, что...
Но представьте сначала, пожалуйста.
Сергей.
Сергей, да, теперь говорите.
Я думаю, что он не будет вступать в Единую Россию, дабы остаться именно выше этой системы, и чтобы не стать все-таки хотя бы косвенно в один ряд с представителями Единой России, потому что, ну, вот, допустим, я считаю, что многие члены Единой России, они все-таки вызывают негатив у населения как в Москве, так и в регионах. Вот. И дабы не объединяться и не вставать все-таки хоть и самым главным, но все равно одним из них, он не будет вступать.
А вы не считаете, что может произойти все как раз наоборот? Что он распространит свой такой... как его называли, тефлоновый президент, да, к которому ничего плохое не пристает, что он вот эту тефлоновую защиту распространит и на всю партию, и к ней будут относиться по-другому.
Я думаю, даже при большой поддержке сегодня и при большом рейтинге, да, как считается, я думаю, что это невозможно. Лучше и проще будет, и для народа будет понятнее создать новую партию с новым лидером.
Но да, это уже, это тоже история растянется на годы. Не думаю, что такое время готов он потратить.
Быстро все создается, если нужно. Был там, я не знаю, там что там, Гайдаровская какая-то партия.
Но пока все чиновники, представьте себе, будут переходить из этой старой партии в новую. Ну что это? Это геморрой.
Здесь, чтобы добиться результата, я думаю, что как раз вот и не должны быть чиновники, особенно на местах, те чиновники, с которыми люди общаются. И они у нас сегодня все члены Единой России.
Конечно.
И вот этот вот негатив, когда человек обращается к чиновнику по любому поводу, этот негатив, который он выплескивает, который вызывает, вызван чиновничьим этим нашим коррупционным составляющим и беспределом, он как раз и будет лучше, точнее, чтобы вот эти чиновники, они не попали вот в эту новую партию. Я не знаю, как это сделать, но политтехнологи, я думаю, придумают чего-нибудь.
Спасибо большое. Вряд ли, мне кажется, вряд ли на это пойдут, и никто не будет заморачиваться с созданием этой новой партии, какой бы прекрасной, честной, чистой она бы им не казалась сегодня. Самое интересное, пишет Сергей из Барнаула, будет, если вдруг и Путин, и Медведев оба вступят в партию, и Путин станет генеральным секретарем, а Медведев его первым партийным заместителем, и так они друг друга, дескать, снова уравновесят.
Вот так вот, однако.
Спасибо большое. Мы на этом завершаем нашу дискуссию. Голосование все-таки, в общем, выявило явного победителя. 74% наших слушателей считают и советуют Путину в партию «Единой России» на этом съезде не вступать.
Но при этом 26% говорят, что да, стоит Владимиру Владимировичу стать членом «Единой России».
Спасибо всем. Это был субботний разворот. Мы с вами вновь встретимся через неделю.
Разворот.